В ефірі Радіо Теос «Квінтесенція».
Квінтесенція – сущність всього. То головне, що об'єднує собою все. Личність Ісуса Христа. Ісуса Христа. 15 августа 2017 года, 12 часов дня. С вами в прямом эфире Василий Ласточкин в своей программе «Квинтэссенция» на Радио Теос. Как всегда, в это время по вторникам мы с вами ищем смысла. Категории очень важной и, к сожалению, довольно многими сегодня пренебрегаемой в отношении к жизни, к себе, к людям и так далее. Я вот что заметил, и хочу это коротко как бы отметить для себя перед тем, как мы начнем читать 138-й псалом. Вы знаете, вот я жил, когда я был молодым человеком, учился в институте, студенческая жизнь со всей ее, конечно же, беззаботностью. В те времена все-таки, ну, если использовать такой термин, информационное поле было не слишком уж насыщенным. Любая там передача из-за рубежа, новая вышедшая книга, там сам издат, но вот это не очень насыщенное информационное поле все-таки было невероятно напряженным, потому что искали смысла, искали. Сегодня мы имеем дело с таким количеством информации, такой насыщенностью информационного поля, просто невероятные, да, потоки по плотности, по количеству этой информации, тех сведений, которые обрушиваются на нас из интернета, с телевидения, с радио и так далее. И вместе с тем почти нет никакого напряжения. Читаете строчки новостей, в которых новости из жизни звезд Голливуда перемежаются с новостями о гибели десятков, сотен, иногда и тысяч людей. Совершенно абсолютно рядом все идет, да, и смешивается в кучу. И никакого напряжения весть о гибели людей уже почти и не вызывает психологического это сообщения. Говорю это потому, что вообще, конечно, на мой взгляд, вот в нашем таком ежедневном чтении Писания, в таком попытке кормления себя этой духовной пищей, нам очень важно помнить об этом напряжении, которое должно возникать в чтении того места из Библии, в котором мы сейчас находимся. Потому что если нет этого напряжения, то мы никогда не поймем смысла этих слов. И вот 138-й псалом я переживаю очень лично сейчас. Почему? Потому что у меня недавно, скоро год уже, родилась внучка, и вот я... Глядя на нее, я вот этот псалом вспомнил, вспоминаю время от времени. И когда я его читаю, тоже я вспоминаю свою внучку. И, ну, потому что трудно помнить себя младенцем, да, поэтому вот в отношении младенцев этот псалом по-особенному как-то воспринимается. Но я, конечно же, буду говорить сегодня не о любви к детям и не о том, как мы восхищаемся всеми маленькими детьми. Я сегодня хочу, читая 138-й псалом, подумать с вами о том, что человек способен переживать себя как чудо, именно себя самого. И мы к этому придем еще попозже. Я просто так даю установку, что называется, краткую, к тому, что мы будем сегодня говорить. Но подумал я не только об этом. Это, конечно, важно, воспринимать себя как чудо. Когда из уст человека исходят слова «Я дивно сотворен», да, это восхищает. Но я вдруг подумал, мне в голову пришла жуткая мысль, что между словом «чудо» и словом «чудовище» есть какая-то связь. В 20 веке и человек продемонстрировал и то, и другое. И личность как невероятное чудо, и чудовище, которое нет-нет, да и вылезет из человеческой природы во всем своем мрачном ужасе, звериной жестокости. Недавно читал повесть Чирикова, такого современника Горького, который уехал из России после революции которого Ленин, кстати, до революции довольно любил. Так вот он написал после гражданской войны такую повесть любопытную «Зверь из бездны». В этой повести, довольно любопытный по сюжету, он показал, как при определенных обстоятельствах вдруг из человека вылезает это чудовище, вот этот зверь из бездны. И вот, возвращаясь теперь к тексту, я хочу сказать, что 138-й псалом, на мой взгляд, это молитва, в которой человек переживает открытое внутри особенное чувство. Чувство, которое в чистоте нами переживается очень редко. Оно часто искажается и преломляется нашим самолюбием, тщеславием, высокомерием. Но тем не менее, как бы ни было криво зеркало нашего тщеславия, самолюбия и высокомерия, само по себе чувство все-таки чистое. Это чувство – свидетельство того, что человек, каждый человек, всякий человек, любой человек, я хочу это подчеркнуть, уникален, неповторим и, несомненно, чудесен, и если хотите, используем такое слово, в какой-то степени волшебен. Не будем забывать здесь еще и о том, что 138-й псалом написан для хора. Он был частью богослужебной практики. И в том числе, и, как если принято говорить в православии, да, и литургических, но много литургических моментов. Он исполняется во время богослужения. И вот с этими словами давайте начнем этот псалом читать. Постараемся как можно медленнее и вдумчивее, настолько, насколько нам позволит то время, которое есть. Начинается он с удивительных слов. «Господи, Ты испытал меня и знаешь». И понимаете, вот здесь вот это слово «испытал», ведь целый спектр у него значений. Это значит и попробовать на вкус, и проверить надежность, и ощутить искренность. И дело тут не в той, знаете, как говорят, проверка на неправильность, да? Дело не в том, что в испытаниях нам доказывается наше несовершенство. Оно нам и так известно. Ты испытал меня и знаешь. Разумеется, мы могли бы после этих слов добавить «знаешь все». Но Бог ведь знает все и до испытаний. И знает и даже то, что мы сами о себе не знаем. И здесь, видимо, речь идет о том, что в этих-то испытаниях известное Богу становится в какой-то степени известно и нам самим. И вот в этом литургическом псалме, в этом псалме, написанном для хора, невероятно личном псалме, который все-таки написан для всех, удивительным образом сочетается два очень важных момента в нашей жизни. Это человеческая ответственность и божественное участие. Потому что, когда я говорю ответственность, я имею в виду не просто, знаете, как говорят, обязательность какую-то. Да, жизнь бросает нам вызовы, и, если хотите, предъявляет счета, и нам приходится по ним платить, как в буквальном, так и в переносном смысле. Мы ходим на работу, там, в магазин, заботимся о близких, выполняем какие-то обязанности по дому. В общем, хватает этих обязанностей и обязательства, которые мы на себя взяли. Мы терпим где-то неудачу, переживаем конфликты. Жизнь в этом плане, знаете, пусть банально это прозвучит, сложная штука. Вот это Вот в этом, ты знаешь, мне кажется, предел человеческой ответственности, за которым наступает власть веры, божественное участие. Есть какая-то глубочайшая нежность в этих словах, потому что сердце у Давида было невероятно нежным. Так говорят тому, кому доверяют. Так близкие люди говорят друг другу, ты знаешь. И дальше не говорят что, потому что понятно и так. И вот Бог, который знает о нас все, гораздо больше того, что мы знаем о себе, никогда не использует это знание против нас. Его знание совершенно именно в этом смысле. Оно не может быть предметом злоупотребления, в отличие от нашего человеческого знания о себе или о других. И вот здесь мне вспомнилась фраза одного человека, это персонаж романа Диккенса «Жизнь и приключения» Мартина Чезлвута. Там слуга вот этого Мартина Чезлвута, очень добродушный такой молодой человек, стойкий, говорит такие слова. Но глагол есть часть речи, которая обозначает существование, действие или страдание. Вот все, чему меня учили из грамматики, да и того много. И если есть на свете живой глагол, то это я. Потому что я всегда существую, иногда действую и постоянно страдаю. И вот это, почему я привел здесь Диккенса, невероятно глубокого автора, потому что вот это «ты знаешь» относится к нам как к живым глаголам. Потому что мы всегда существуем, иногда действуем и постоянно страдаем. И дальше мысль Давида, знаете, она течет, как живая река, вот она в нашу душу вливается. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю, ты разумеешь помышления мои издали. Мы садимся, устаем ли мы или успокаиваемся. Мы встаем, когда нас вдохновляет что-то на труд или побуждает к этому какая-то обязанность. И вот это знание Бога, мало того, что оно всеобъемлюще и включает в себя все аспекты нашей жизни, оно еще и предупредительное. Бог, простите, знает, что мы думаем, еще до того, как мы это подумали. Мы еще не успели что-то оценить, осмыслить, понять, взвесить. А Богу это известно. «Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе, еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою». Вы знаете, почему так важно, я вот и не устану это повторять, действительно очищать свое сердце вот этими строками. Здесь удивительная вещь. Два глагола очень интересных. «Окружаешь» и «облемлешь». Они разные. И хотя похожи друг на друга, тем не менее не одинаковы. Бог окружает нас. Здесь это слово употреблено в самом высшем смысле. Знаете, когда говорят «окружить человека заботой», «вниманием», да? Но не только окружает, он еще и объемлет. То есть обнимает нас, прижимая к себе. Ему не безразличны наши мысли и чувства. А вот это вездесущное величие. Или это великая вездесущность. Окружает нас и объемлет. Будучи исполнен. исполненным сострадания и сочувствия. У Виктора Гюго в его знаменитом романе «Отверженные» есть такая фраза. Он думал о величии вездесущего Бога, о вечности грядущей, чудесной тайне, о вечности минувшей, тайне еще более чудесной, обо всем несоизмеримом разнообразии бесконечного во всей его глубине. Думал, не пытаясь постичь непостижимое. Он созерцал его. Вы знаете, вот Псалом 138 сочетает в себе две невероятно важные вещи. Это ощущение величия Бога, в котором присутствует и которое толкает к ощущению чудесности человека. Будем честными с вами, дорогие друзья, Давид ведь прожил очень непростую, мягко говоря, сложную жизнь, если внимательно почитать его биографию в Писании. Но вот это детское его сердце, которое восхищалось величием Бога, которое воспринимало себя как чудо, вот эта способность удивляться, вдохновляться, утешаться непостижимым величием Бога и неповторимостью своего личного начала, делает этот гимн очень особенным. «Ты испытал меня, — он говорит, — ты знаешь, ты понимаешь все, тебе известны все мои пути, сзади и спереди ты меня окружаешь». Ты объемлешь мне и мне покровительствуешь. Так, вы знаете, говорит сын с отцом, так говорит подданный со своим государем. Здесь и то, и другое чувствуется. Я еще раз повторю это слово «нежность». «Дивно для меня величие твое, высоко. Не могу постигнуть его. Высшее счастье в жизни, по мысли Виктора Гюго, это уверенность в том, что вас любят. Любят ради вас самих. Вернее сказать, пишет Гюго, любят вопреки вам. Вы знаете, и вот вспоминая то, что мы сказали о, в начале передачи об этом информационном поле, о его заполненности и о его разряженности сегодня, знаете, человеческое представление о величии очень поверхностно. Мало того, оно еще и изменчиво. Величие во времена Гомера и Шекспира отличается от сегодняшних взглядов на него. Сегодня велик тот, кто громок, популярен, ярок, блестящ. Оно очень напоминает мыльный пузырь, большой, яркий. Но такие пузыри быстро лопаются. Величие же Бога дивно, потому что высоко. Недостижимо и непостижимо. И вы понимаете, вот очень важно, чтобы мы не путали величие с достижимым и доступным. И когда вот это величие открывается сердцу человека, уже никто и ничто не сможет опрокинуть его веры в человеческое достоинство. Потому что никакая беда, никакое падение, никакая неудача, она не доберется до этого величия. Именно в этом величии Бога спрятано достоинство человека. богоподобного по сущности, хотя и не богоравного. Мало того, даже в самые иногда трагические моменты это величие Бога особенным образом открывается. А вот когда человек торжествует сам по себе, для себя, вот это величие куда-то исчезает, становится недоступным. И вот это удивительное, удивительное, уверенность Давида в том, что Бог его никогда не оставит. «Куда пойду от духа твоего и от лица твоего? Куда убегу?» И снова возвращаясь к Виктору Гюго, так он говорит о епископе, знаменитом кардинале Динском, который, в общем-то, спас душу Жана Вальжана. Он благословляет Бога за то, что тот даровал ему два сокровища, недоступные многим богачам. Труд, с которым он обрел свободу, и мысль, которой он обрел достоинство. Знаете, вот какая-то есть перекличка, вот, ну, в моем понимании, когда я читаю Писание, между ветхозаветными героями и новозаветными. Не будем забывать, что один и тот же Дух, Господень Дух, вдохновлял людей писать такие вещи и говорить такие слова. И вспомните вот эти слова, да, «Куда я пойду от Духа твоего, от лица твоего, куда убегу?» Теперь вспомните Петра, когда Господь предлагает им отойти ученикам. «Господи, куда? Кому нам идти? Ты ведь имеешь глаголы вечной жизни». И ему уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Здесь аналогичная ситуация. Куда нам еще идти-то? А что, есть какая-то альтернатива на самом деле? Вы что, серьезно будете думать о том, что, возможно, какая-то хорошая, в кавычках, или удачная, давайте кавычки утроим, жизнь без Бога? Куда? Кому? И главное, зачем? На небо, говорит он. Ха, ты там? Преисподнюю, там ты меня найдешь. Улететь на крыльях, о, если бы они были. Но и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя. Помните, опять Новый Завет вспоминаю. Ни высота, ни глубина, никакая другая тварь не может отделить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Это пишет Павел в послании к Римлянам 8 главе. В темноте спрятаться, говорит Давид. Но там, где Бог, тьма становится светом. Но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день. Как тьма, так и свет. И вот здесь я хочу оговориться. Можно, сегодня есть искушение такое, понимать эти слова, как, знаете, уравнивание в правах света и тьмы, добра и зла. Такой дуализм, знаете. Этим здесь, простите меня, даже не пахнет. Речь идет, если снова вернуться к Новому Завету, о том свете, который никакая тьма поглотить не может. Здесь вспомните знаменитое вступление к Евангелию у Иоанна в первой главе. Тьма, вот и вспомним другие слова, слова пророка Даниила, когда он говорит, что Богу угодно обитать во мраке. Здесь речь идет о том, что есть два вида тьмы. Одна тьма – это непостижимость, вещи, которые спрятаны от нас, закрыты, непонятны и так далее. Другая тьма – это зло. И понимаете, здесь речь идет о том, что даже во тьме непостижимости, когда мы не понимаем чего-то, эта тьма становится для нас светом, когда мы верим в присутствие Бога рядом. Потому что Бог-то есть свет, и в нем-то нет никакой тьмы. Она есть в нас. В нем только свет. И вот когда мы живем на границе между тьмой и светом, на грани между добром и злом, постоянно сталкиваясь с необходимостью выбирать, иногда будучи неспособными предвидеть последствия своего выбора, нам может очень помочь, нас может утешить эта мысль о том, что Бог нас найдет везде, что нам не удастся от Него спрятаться. И это не угроза, это утешение. 15 августа 2017 года. Я напомню вам, дорогие друзья, сегодня в 12 часов 28 минут с вами в прямом эфире в Москве на радио Теос Василий Ласточкин. И мы читаем 138-й псалом. Просто на время пока прервемся на небольшую паузу, чтобы мне можно было немножко перевести дыхание. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
В эфире радио Теос «Квинтэссенция».
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
15 августа 2017 год у нас на календаре, а на часах 12 часов уже почти 30 минут московского времени. И с вами Василий Ласточкин. Своей квинтэссенции, и мы читаем с вами 138-й псалом, в котором так удивительно сочетается, я бы сказал, парадоксально сочетается всемогущая вездесущность Бога и удивительное чудо человека. Помните в Евангелии от Анны эту знаменитую фразу? Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, это о Христе пишет, Он дал власть называться и быть детьми Его. И вот это сочетание называться и быть, да, речь идет не просто о каком-то формальном имени христианин, но и быть. И вот такие псалмы, как 138-й, помогают нам вот это слово «быть» переживать. Потому что для нас с вами, в отличие от Гамлета, вопрос «быть или не быть» уже не актуален. И поэтому принявший Христа человек, даже оставаясь в мире полном тьмы и зла, даже ощущая тьму и ложь в своей собственной душе, может верить, да, верить. И потому даже тьма собственного несовершенства в присутствии Бога становится светом, ведущим к жизни, потому что она толкает нас в Его объятия. Куда и кому и зачем мы еще пойдем? Ведь там, где нет Бога, нет места и нам, точнее, нашей душе. О, нас охотно возьмут наше тело, наш интеллект, наш разум, наши силы, и этот мир будет их эксплуатировать, давая взамен какие-то физиологические, психологические и другие удовольствия, называя это жизнью. Но разве это достойно нас? И вот почему там, где Бог, даже если это не очень комфортно для души и приятно для тела, дух наш успокаивается. Мало того, если мы действительно называться и быть детьми Его можем, потому что верим, и вот эта тайна непостижимая, это ведет нас к другой мысли. Куда бы ни пошли мы, и там Бог найдет нас. И вот я в самом начале говорил, да, об этой тонкой-тонкой грани, что же человек все-таки чудо или чудовище. И вот читая Виктора Франкла, его знаменитую книгу «Сказать жизни да», читая того же Прима Леви, человека, пережившего Освенцим, его книга так и называется «Человек ли это?». Читая Имри Кёртиса «Человек без судьбы», да, тоже о судьбах людей, которые оказались в объятиях непостижимого зла. Я вдруг думаю, насколько, независимо от того, насколько вот эти три автора осознавали это. Потому что присутствие Бога – это не то, что мы всегда чувствуем или осознаем. Клайв Льюис очень так точно выразился, поэтому он сказал, что не надо путать присутствие Бога с ощущением этого присутствия. Первое – незыблемое, непоколебимое и недоступно. Второе – время от времени с нами, нами переживается. И вот помни все это. Вспомнив еще одну фразу из Виктора Гюго, из того же романа «Отверженные», о том, что глубокую тьму источают в нашей жизни несчастье, еще более глубокое преступление, вспомним и другие слова. Сказать «свет» не всегда значит сказать «радость». Страдают и залитые светом, его излишек сжигает. Пылать, не прекращая полета, это и есть чудо-гения. Свет всегда избыточен. Всегда. Тьма всегда ограничена и ограничивает. И вот в Псалме 138 человек, дивно сотворенный Богом, учится ходить, быть в свете Его величия. Потому что только в этом свете познается подлинное достоинство человеческой личности. Верить в Бога значит верить в человека. Но далеко не всегда верить в человека значит верить в Бога. Когда этот порядок нарушается, слишком велика опасность того, что чудо становится чудовищем. Именно так мы должны воспринимать слова из этого псалма, когда Давид пишет: «Ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, душа моя вполне осознает это». Знаете, потрясающая вещь, вот как здесь не вспомнить Достоевского, который, я хочу подчеркнуть, в 16 лет написал вот эти слова. «Человек есть тайна, ее надо разгадать, и ежели будешь разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». И я возвращаюсь к началу передачи. У меня родилась внучка, когда... И когда я увидел ее в первый раз, увидел ее фотографии, еще, слава Богу, это возможно, увидел фото с УЗИ, где это казалось чудо какое-то невозможное, да? Это, конечно, восторг. Знаете, подумайте, ведь Сейчас, да, мы это видим. Вот то, что написано, то мы видим глазами сейчас, глядя на УЗИ, глядя на детей. Многие из технологий и методы, которые позволяют увидеть все совершенство тела человеческого, насколько оно вообще удивительно. Особенно сам процесс его развития. Но тогда-то этого всего не было. И рентгена не было, ничего не было. Даже анатомии тогда, в общем-то, не особенно знали. И это было у тел знание, ну, буквально там незначительной кучки людей. Да и то позднее это все пришло. И вот это откровение, да, вот это озарение человека, когда он вступает в непосредственный контакт с истиной. Вот что это такое. Вот откуда эти слова. Как Давид мог узнать, что он дивно сотворен? Он же себя не видел во внутренностях. Это как, понимаете, когда пишет поэт: «Спит земля в сиянии голубом». Это сейчас из космоса легко смотреть. А тогда-то он не мог посмотреть на землю со стороны. Тут волей-неволей проникаешься мыслью о том, как Бог способен человеку открыть какие-то вещи в его сердце. И вот я глядел на ручки, ножки моей внучки, сейчас смотрю на нее, любуюсь ее, да, на эти крохотные пальчики, на эти глаза. Знаете, чудо во всех отношениях. Ее улыбка, ее попытки уже потихонечку пойти и встать на ноги. Но подумайте о том, что чудо, вот это дивность человека, это прежде всего ведь еще и чудо духовное, нравственное, загадка до конца неразрешимая. Кстати, вот вспоминая Гамлета, быть или не быть, он очень трезво рассуждает о человеке. И о его дивности, и о его мерзости, и о способности на полет, и о готовности к мерзости, которая в нас спит. И когда Давид пишет о костях, образуемых в глубине утробы, о зародыше человека, о всех днях, которые нам предназначены, записанных у него в книге, учтенных, вот как, насколько возвышены для нас должны быть размышления Бога, и как велико их число, пишет псалмист. И вот этот, знаете, когда мы иногда, не видя кого-то, ощущаем, что кто-то на нас смотрит, и поворачиваем голову, и видим, действительно смотрит кто-то. Вот этот псалом – это то же самое. Это человек, ощутивший на себе взгляд Бога, смотрит в ответ. И он видит это величие Бога внутри себя. И он видит эту чудесность, это волшебство. Себя самого он воспринимает как тайну. Высоко, глубоко, далеко, широко помышление Бога о нас. И знаете, вот это видение своей жизни, оно ведь не в том, чего мы добились, каких успехов, уж тем более не в том, сколько неудач мы потерпели. Оно в том, и даже не в том, что может с нами случиться, но в том, кем мы можем стать, доверяя Богу. Потому что тем, которые приняли Христа, Он дал власть называться и быть Его детьми. И вот Давид здесь эту власть использует. Власть, которую сын имеет над сердцем отца. Власть, которую любимая женщина имеет над сердцем любящего его мужчины, ее. И вот дальше, знаете, вот иногда есть такое выражение «изюминка на торт». Да, вот здесь как раз у нас такая капля дегтя, что называется, в бочке меда. Вдруг в самом конце этого псалма Давид произносит такие слова: «О, если бы Бог поразил нечестивых и кровожадных, суетливо замышляющих против Бога, нам ли ненавидеть тех, кто ненавидит Бога? И ненависть эта, ненависть полная». Почему? Почему апостол Павел пишет такие страшные, на первый взгляд, слова коринфянам? Кто не любит Христа, тому анафема, тот проклят. И почему эти слова как-то вот ложатся вместе со всем предыдущим в эту канву, в это пение, в этот хор? Потому что это не ненависть, исходящая из человеческой неполноценности. Это не ненависть, порожденная страхом перед совершенством и святостью. Это ненависть ко злу, которая исходит из веры в любовь. Вот почему слова апостола Павла: «Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маранафа». Сегодня так согревают нам сердце. Потому что без этой любви, если человек отвергает любовь Христа, что от него остается-то? Чуда уже нет. Остается чудовище, зверь, спящий в бездне нашего сердца, готовый броситься на всякого, кто посягнет на его право брать от жизни все, что ему хочется. И вот мы, живя в парадоксе этого чуда, находясь под угрозой, опасной угрозой чудовища, живущего внутри нас, вспоминаем знаменитую фразу Гюго, что из всего созданного Богом именно человеческое сердце в наибольшей степени излучает свет, но, увы, оно же и стучает и наибольшую тьму. И вот заканчивая эту передачу, заканчивая чтение 138-го псалма, который, надеюсь, слушателей толкнет к другому самостоятельному чтению этого же псалма, хочу сказать, что тайна человека, она раскрывается только при встрече с Богом. Это как, знаете, ключ и замок. Форма замка, его устройства, равно как и форма ключа, могут быть очень сложными. Невероятно. И мы можем сколько угодно спорить о том, почему столько зла, если Бог есть, да, и выдвигать, ну, я такое слово в кавычки поставлю, бесчисленные претензии к Богу. Это бесполезно, во-первых. Просто потому, что мы слишком ограничены для того, чтобы все понять. Мы должны понять только одно. Вот есть ключ, который подходит к замку. И этим ключом для нас является Христос. У Честертона есть удивительное эссе «Вечный человек». Он там Христа называет человеком с большой буквы, с золотым ключом. И не имеет значения, насколько мы сложны, и насколько в наших глазах слишком, может быть, прост ключ. Заключительные слова 138-го псалма, знаете, все ставят на места. Они как будто вновь закрывают эту дверь, которая открылась для нас на какое-то мгновение, дверь непостижимой тайны. Помните начало? «Ты испытал меня и знаешь». И заканчивается этот удивительный псалом еще более удивительными словами: «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». И вы знаете, вот это конец, который всему делу венец, конец, который достоин начала. Песнь спета: «Ты испытал меня и знаешь, испытай меня, Боже, и узнай мое сердце». Мы верим, чего же нам опасаться? Идеи не текут вспять, так же, как и реки. Есть только один способ отказаться от завтра – умереть. Мы же хотим, удивительные слова произносит Виктор Гюго в своем романе «Отверженные», мы же хотим, чтобы тело умерло как можно позже, а душа Никогда. Вот он, вечный путь. Путь веры и путь надежды, который без любви невозможен в принципе. Ты знаешь, потому что испытал. Испытай, чтобы узнать еще больше. И сказать мне. Так мы говорим врачу, посмотрите, что со мной, доктор, расскажите мне, пожалуйста. Да, вот Господь, конечно, все знает, но что-то должны узнавать и мы о нем, о себе и о жизни. Что-то необходимое и достаточное, чтобы мы могли сказать «да» или «нет» тем вызовам, которые бросает нам современная жизнь. Жизнь поверхностная, опасная и очень жестокая. И поэтому хочу пожелать всем нам в конце этой передачи вот этой глубокой веры в то, что Бог нас никогда не оставит, и в то, что даже там, где есть тьма, вера и ее может обращать в свет, потому что Господь рядом. Я на этом прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. До следующего вторника. Спасибо за внимание. До новых встреч.